Сегодня у нас очень интересный разговор, дорогие братья и сестры. Сегодня мы коснемся очень важных, серьезных тем. Поговорим о динозаврах, они пойдут красной нитью, как я уже сказал. Будем говорить об эволюции, о трех столпах атеизма. И поговорим о ковчеге. Осуществим был этот проект Ноев ковчег или нет? Потому что атеисты много вопросов к нему предъявляют. Поэтому прошу не судить меня строго, тема у нас обширная. Я не смогу полностью эти темы раскрыть. У нас 12 пунктов, 12 фактов, которые должен знать каждый человек, каждый христианин о динозаврах. По каждому из этих пунктов написаны работы, написаны книги. Вот, у нас задача за час все это немножечко раскрыть, немножечко этого коснуться. Вот, поэтому я лишь обозначу проблематичность научного, точнее говоря, не научного, а эволюционистского толкования научных данных. Итак, план нашей беседы будет следующий, чтобы вы представляли себе, как наша речь будет строиться. 12 фактов, да, о динозаврах. Первое. Почему эта тема так важна? Второе. Как появилось само слово, сам термин «динозавры»? Третье. Есть ли динозавры в Библии? Четвертое. Несколько слов о датировке. Вот эта часть будет сложноватая, но можете ее пересмотреть здесь. И ролик, где я подробно об этом говорю. Сегодня коротенько. Пятый и шестой пункты. Если динозавры жили с людьми до и после потопа, то где свидетельства? Поэтому мы поговорим о письменных источниках и художественных артефактах. Седьмое. Почему не найдены останки динозавров с людьми? Является это аргументом против сосуществования динозавров и людей или нет? Восьмое. Если люди с динозаврами существовали, то, очевидно, был потоп, наверное, да, мы об этом поговорим, обо всем. И, наверное, динозавров как-то Ной должен был бы взять в ковчег. Поэтому у нас следующие два вопроса. Восьмой пункт. Вошли ли динозавры в ковчег? Возможно ли такое? И как они там жили и питались? И девятый. Как динозавры вышли из ковчега? Почему не съели сразу всех остальных? Как питались и расселялись по земле? Десятое. Есть ли научные свидетельство о том, что млекопитающие и динозавры жили вместе. Потому что, когда я в школе учился, об этом не говорилось. И практически, да и сейчас, вы, если смотрите какие-то изображения динозавров, то видите их, как правило, изображаемых одними, без каких-то других групп животных и тем более без млекопитающих. Одиннадцатое. Мягкие ткани динозавров и ДНК свидетельствует, что динозавры наши современники. Поговорим об этом. И, наконец, 12-е. Почему динозавры вымерли, когда другие животные, как говорят, сохранились? Итак, приступим. Первое. Почему эта тема так важна? Почему критики сотворения мира прежде всего высмеивают идею динозавров и одновременного их сосуществования с человеком? Лучше всего на этот вопрос ответит палеонтолог, известный американский палеонтолог Луи Джейкобс. Он отвечает на этот вопрос в своей книге «Поиск африканских динозавров». Цитата. «Это соседство рассеяло бы идею...» Да, его фотография. «Это соседство рассеяло бы идею о земле с огромной древностью. Вся история творения, включая день покоя, уместилась бы в 7 днях библейского мифа. Эволюция была бы уничтожена». Вот поэтому, если мы не согласны с эволюцией, то нам очень важно разобраться с динозаврами. Если мы покажем, что динозавры сосуществовали с человеком, то, согласно вот этому американскому палеонтологу, эволюция уничтожена. Динозавры являются иконой эволюции. Когда эволюционисты предъявляют нам динозавров, которые якобы жили 65 миллионов лет, то им кажется, что вопрос о том, что Бог сотворил все это многообразие, все живое за несколько дней, отпадает сам собой. Кажется очевидным для многих, для эволюционистов тем более, что динозавры не могли жить с людьми, что об этом свидетельствует и наука, что они не могли оказаться в Ноевом ковчеге, а значит и это, то есть Ноев ковчег тоже миф. Но так ли это? Сегодня мы с вами попробуем разобраться с этими вопросами. К сожалению, дети даже из христианских семей уже к 8 классу в большинстве своем принимают 3 столпа атеизма. Если они еще не переходят в атеизм, то уже им остается к атеизму сделать всего один шаг, как и многим взрослым. Сейчас поговорим, почему. И хотя, вот, может быть, искренне верят, да, но уже фактически готова душа, сердце, ум, готовы к принятию атеизма. О чем здесь речь? Первый столб атеизма – это идея о миллионах лет, прошедших с момента появления Земли. Второй столб атеизма – метафорическое понимание Священного Писания. Действительно, если шесть дней творения – это большие периоды, которые протекали в течение миллионов лет, то Писание нужно понимать аллегорически. Но если это так, то и сотворение человека из праха тоже аллегория. Ну и мы приходим к тому, что все Писание – это сборник мифов и аллегорий. И третий столб – эволюция, которая произошла за эти миллионы лет и привела к появлению человека. То есть человек был сотворен не Богом, а возник в процессе эволюции. Ну, как крайний вариант, многие это исповедуют, считают, что это возможно. То есть, ну, это возможно, да, но что это можно примирить с Библией, считают. Считают, что Бог воспользовался эволюцией как способом сотворения, в том числе и человека. То есть человек не буквально сотворен из праха. Если же шестоднев понимается аллегорически, то где гарантия, что вся Библия – это не сборник мифов и аллегорий? Ну а раз так, то почему нужно верить в Бога Библии, если он и сам является аллегорией? Вот мы с вами и пришли к тому, что один шаг остается от всех этих трех столпов – миллионы лет, аллегорическое понимание Священного Писания и эволюция. И один шаг остается к тому, чтобы задаться вопросом, а почему я должен верить именно в Бога Библии? Давайте с этим разбираться. Итак, идея о миллионах лет существования Земли была выдвинута Чарльзом Лайлом. Это был юрист и был антихристианин, ненавидел христианство человек. Он посвятил себя геологии и выдвинул идею о медленном формировании земных структур, земных пластов в течение миллионов лет. Идея получила название униформизма, которая пришла на смену катастрофизму, который, в свою очередь, предполагал, что земные слои, земные структуры сформировались очень быстро, в основном во время Великого потопа и тех катаклизмов, которые этот Великий потоп сопровождали. Сейчас ученые уже понимают несостоятельность униформизма, поскольку существуют неопровержимые доказательства формирования слоев в течение очень короткого времени – даже в течение нескольких дней, мы об этом будем говорить. Например, обнаруживают ископаемых животных, которые были погребены практически моментально, иначе не могли бы окаменеть. Например, животные, которые кусают друг друга. Вот там и окаменелость вы видите, и уже реконструкцию. Кстати, барсук – крупное млекопитающее, кусающее динозавра. Вы можете себе представить, что млекопитающие охотились на динозавров? Вы когда-нибудь видели вообще картинку, на которой млекопитающие изображены вместе с динозаврами? А тут они охотятся на динозавров. Или другие ископаемые животные находятся в состоянии родов. Это сколько миллионов лет должно было пройти, в кавычках, да, чтобы животное рожающее окаменело? Очевидно, что оно моментально было похоронено, как и барсук, кусающий динозавра. Моментально было похоронено и быстро окаменело. Никто не успел ни съесть, ни разложиться не успело. Даже если просто похоронить, мы знаем, что происходит после того, как человека хоронят. Да и мертвое животное должно было быть погребено и окаменеть очень быстро, чтобы не быть съеденным и не разложиться, да, то, что я сказал. Кроме того, обнаружено много окаменевших деревьев, проходящих через многие слои. Слои, которые сами формировались миллионы лет, якобы. Эти деревья должны были быть также погребены очень быстро, чтобы не сгнить. Однако проходят через слои, каждому из которых приписывали миллионы лет. Поэтому теперь ученые предлагают идею о том, что слои сформировались, да, действительно быстро, но миллионы лет протекали между их формированием. Что тоже не выдерживает никакой критики, поскольку между слоями отсутствует эрозия, они ровные. Если слои бы долго в таком состоянии находились, то они были бы изъедены эрозией, но они ровные. Поэтому не могло пройти миллионов лет. Между тем эрозии не наблюдается. Это хорошо видно, например, на примере Большого каньона. Да и деревья, проходящие через несколько слоев, не только в одном слое они идут, через несколько слоев проходят, тоже не укладываются в эту теорию. То есть атеисты выиграли войну благодаря ложной теории Лайла. А теперь от его ложных идей отходят, поскольку они якобы подтверждены другими методами. Например, радиоизотопными методами датировки. Но о них позже. На них тоже нельзя полагаться, как мы увидим. Кстати, до сих пор в интернете при поиске информации о методах датирования мы находим следующую информацию. Вот если вы наберете в поиске, скажем, в Яндексе, да, методы датирования и методы датировки, то он вам выдаст следующую информацию, среди которой будет вот эти два пассажа. Внимательно слушаем. В археологии стратиграфия – изучение последовательности слоев Земли. Чем глубже залегает находка, тем она старше. То есть находку мы датируем по слоям, в котором залегает находка, да? Но в биологии относительный метод датирования по образцам. Останки определенных организмов используются в качестве индексов, маркеров, отметок, по которым можно датировать древний слой. Например, аммониты, которые были распространены в Древнем океане примерно 245-65 миллионов лет назад. Ну ничего так, 200, плюс-минус 200 миллионов, да? В течение этого они там якобы существовали. То есть находки мы датируем по слою, а слой датируем по находкам. Это кольцевой аргумент. Понимаете? Всю парадоксальность, да, этой ситуации. О втором и третьем столпах атеизма. Итак, если мы понимаем Библию только аллегорически, то все сразу рушится. И если мы приходим к тому, что человек не сотворен Богом, а возник в процессе эволюции, то где прекрасный мир, сотворенный любящим и добрым Богом? Откуда взялись смерть и болезни? Наконец, что такое грехопадение? Для чего на землю пришел Сын Божий? Чтобы пострадать за грех мифического персонажа, то есть Адама-то, получается, не было, как такового, он из обезьяны постепенно возникал, а Адама с Евой не было. За кого пришел, за чей грех пришел пострадать Христос? Это же безумие, страдать за мифического персонажа. Именно поэтому современный апостол атеизма Ричард Докинс и говорит о священниках и верующих людях, исповедующих теистический эволюционизм, то есть что Бог воспользовался эволюцией, что это полезные идиоты. Ричард Докинс говорит, что тот, кто исповедует теистический эволюционизм, это полезный идиот. То есть идиоты, которые сами не понимают, что льют воду на мельницу атеизма, хотя считают себя верующими людьми. Я с Докинсом здесь полностью согласен. Отказавшись от шестоднева, от чего мы еще должны будем отказаться дальше? Атеисты все равно нас считают идиотами. Что, наука доказала бессеменное рождение Господа нашего Иисуса Христа? Доказала возможность чудес, которые Он совершал? Воскрешение четверодневного Лазаря? Что наука еще доказала? Отказываемся от шестоднева, должны отказаться от всего прочего, от всех чудес евангельских. Итак, переходим ко второму факту. Тут коротенько. Название «динозавр» появилось благодаря английскому биологу Ричарду Оуэну, который ввел его в 1842 году для описания первых ископаемых остатков древних ящеров, поражавших воображение ученых своими размерами. Слово происходит от древнегреческих слов «динос», «страшный», и «саурос», «ящер». То есть слово «динозавр» можно перевести как «страшный», «страшная» или «ужасная ящерица», «страшный», «ужасный» ящер. Третье. Говорит ли Библия о динозаврах? Да, Библия говорит, хотя это и не предмет повествования Библии. Мы, разумеется, должны понимать, что термин изобретен в 1842 году, а Библия появилась гораздо раньше, поэтому мы не должны ожидать увидеть там именно такого слова «динозавр». Там есть змей, есть дракон. В конце концов, не обязательно эти животные, которых мы называем динозаврами, да, они должны быть похожи на змея. Ну, это не совсем змеи, да? Трицератопс. Не совсем они должны быть похожими на змея, поэтому мы можем встретить описание животных, которые по своему описанию соответствуют вот этим динозаврам. И действительно, мы это видим. Но я сначала такой пример приведу, как из Иеремии 51:34. «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дочь Вавилона подобна губну во время молодьбы на нем, и еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Набуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, И вот дальше важные слова. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими и извергал меня». Исайя 51 глава, 34 стих. Но нам особенно интересно другое место. Оно очень ярко изображает то, что мы видим при раскопках и при реконструкции. Это 40 глава книги Иова. Там используется слово «бегемот», «бегемот». Но, внимание, этот бегемот никакого отношения к нашему современному бегемоту или гиппопотаму не имеет. Еврейское слово «бегема» означает «животное». А здесь слово «бегема» употреблено во множественном числе. «От» – это окончание множественного числа женского рода. То есть «животные», но используется по отношению к одному животному, к описанию. Это художественный прием, который использовали древние авторы, чтобы подчеркнуть значимость описываемого животного. Можно предположить, что автор книги о праведнике Иове хотел указать на выдающиеся особенности данного животного, что мы сейчас с вами и увидим. Ну а в еврейских верованиях «бехемот» – первобытное непобедимое чудовище земли. Его описывают либо как огромного гиппопотама, либо как драконоподобное существо. Метафорически это название стало использоваться для обозначения любого чрезвычайно крупного или могущественного объекта или животного. Итак, вот Иов, 40 глава. Вот бегемот, животное, да? Можно поставить здесь дракон или динозавр, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Они, кстати, в большинстве своем были именно травоядными. Его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Хвостом, как кедр. У какого животного хвост, как кедр? Вы знаете животных, у которых хвост, как кедр? Бегемота. Покажите, пожалуйста, бегемота. Видите хвостик у него какой? Это бегемот, это вот у него хвост, как кедр? Да вот вы уже смеетесь, да? Вот у нас хвост, как кедр. 10 метров, да? Вот все, животное от хвоста, это брахиозавр. Вот брахиозавры, они были 20 и больше метров достигали в длину. В высоту 10 метров. Вот 20 метров, да? Ну хвост тут 7, а то и 10 метров. С наш храм, да, один хвост будет. Вот кедр, покажите, да, как кедр выглядит. Кедр – это мощное дерево. Кедр, кедры ливанские были всегда символом чего-то такого незыблемого. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. А что, к бегемоту разве никто не может приблизить меч свой? Может, но не такой уж. Он, конечно, страшный может быть, если разгневается. Горы приносят ему пищу. Горы приносят ему пищу. Бегемоту не нужно горы пищи, да? И там все звери полевые играют. Ну, там пропущу кое-что. Остается спокоен хотя бы Иордан устремился ко рту его. Хотя бы Иордан устремился. Ну, вот этому существу, как вы думаете, будет его волновать, если Иордан бурлить начнет, да, и устремится на него. Но он высунет свою шею, ему там, неважно, там, это ручеек для него. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Таким образом, автор книги, оказывается, знаком с динозаврами. То есть Бог приводит Иову пример из его жизни, который, свидетелем которого он являлся, иначе он не понял бы этого примера, правильно? То есть Иов был современником динозавров. Это уже после потопа, между прочим. Теперь у нас такой сложный пойдет тоже момент. Несколько слов о датировке. Я постараюсь попроще рассказать. Посложнее можете посмотреть, я вам спросил посмотреть ролик. Ссылочку на него тоже дам в Ютубе. О датировке. Существуют разные методы датировки. Мы сейчас остановимся с вами только на радиоизотопных методах. Но еще раз напомню, что изначально идея о миллионах лет была основана на ложном предположении Чарльза Лайла о медленном формировании земных структур, а вовсе не на радиоизотопных методах. Поэтому теперь, когда идея уже прочно обосновалась в умах ученых, они подстраивают все под эту идею, даже, казалось бы, точные радиоизотопные методы. То есть эти методы, которые якобы стопроцентные точные, они подстраивают под идею о миллионах лет. Вот смотрите, что пишет Ингет Олсен. Если данные углерода 14, радиоуглеродный метод, поддерживают наши теории, если поддерживают, мы включаем их в основной текст статьи. Если отчасти противоречат, мы указываем их в примечании. А если противоречат полностью, мы их просто не указываем. Ну, раз противоречат, значит, они ошибаются. Но нам говорят, что это 100% метод. Радиоуглеродный и другие, о них мы тоже сейчас поговорим. Еще, пожалуйста, можно много приводить этих отрывков. Вот я два только приведу вам. Бейтс Макки пишет. Если лабораторные методы противоречат находкам, геолог заключает, что метод ошибочен. Говоря другими словами, верная датировка – это та датировка, которая согласуется с находкой, ископаемыми в геологическом слое. То есть ученый уже заранее знает, каков возраст находки. Скажем, если это там динозавр, то ему там как минимум 65 миллионов лет. И если вам радиоуглеродный анализ показывает, что ему 33 тысячи лет, есть такой трицератопс из Монтаны, сегодня тоже о нем вспомним, уже вспомнили, да? То значит, это ошибочно. Все методы радиоизотопного датирования основаны на том, что некий элемент в исследуемом образце распадается. Известна скорость распада и известно количество этого элемента в образце. И соотношение элементов оценивается. Предполагают, что известно изначальное соотношение элементов в образце, что скорость распада не менялась и что загрязнения не было. Все это произвольные допущения, что видно в частности на тех результатах, датировка которых не вписывается в ожидаемый результат. Тут сразу же речь заходит о загрязнении. Ну, для пояснения, давайте хотел свечу зажечь, но без свечи. Представьте, что у меня здесь свечи, стоит свеча, скажем, она была 40 сантиметров, да? 40-сантиметровая свеча. Я определил, что она за час сгорает на 10 сантиметров. И вот вы входите, вы знаете, что 40-сантиметровые свечи за час сгорают на 10 сантиметров. Вы заходите в комнату, смотрите, на столе стоит свеча 20 сантиметров и горит. Какой вывод вы делаете? Ученые делают вывод, что свеча горит в течение 2 часов. Логично? Логично. Но откуда мы знаем, что она была 40 сантиметров? Откуда мы знаем, что она горела все время, они ее то зажигали, то тушили, может быть, ей этой свечей уже 100 лет пользуются, но вот перед нашим приходом как раз зажгли. А, наконец, почему вы так уверены, что условия всегда были одни и те же? Что, например, кто-то не открыл форточку, не было сквозняка, ветер дул на эту свечу, пламя, знаете, как на ветру колеблется, и свеча горит гораздо быстрее, прямо там стекает вся. И вместо там 4 часов свеча эта 40-сантиметровая сгорит там за полчаса, к примеру, да? Фитиль там обнажится, на свечу повиснет. То есть это все произвольные допущения. Так, например, радиоуглеродный метод может определять возраст в пределах максимум до 100 тысяч лет. Максимум 100 тысяч лет, то есть радиоуглеродный метод. С помощью радиоуглеродного метода определяют, ну, углеродные, так скажем, структуры. В основном это то, что жило, растения и животные. Ну, алмазы, например, тоже, да? После этого срока радиоизотопа углерода 14 в исследуемом образце остаться не может. Что такое радиоуглерод 14? Это радиоизотоп. Радиоактивный элемент, который поглощается в течение жизни. После смерти он начинает распадаться, и за 100 лет его не должно там остаться. Однако в алмазах, возраст которых оценивается учеными от полумиллиарда до 3 миллиардов лет, находят этот изотоп, что опровергает не только такой длительный период их формирования, но и идею загрязнения. И ученые же все время говорят, когда данные не сходятся, говорят, это загрязнено, что-то попало извне. Но алмаз – самое твердое вещество, и загрязнение невозможно. Также существует противоречие между радиоуглеродным методом и прочими методами. Это уран свинцовый, рубидий стронцевый, калий аргоновый и другие. Этими методами исследуют вулканические структуры. Эти методы основаны на тех же допущениях, что и радиоуглеродный. Кстати, скорость распада показана в исследованиях тоже может меняться, причем очень значительно, даже в миллиарды раз. Однако между ними, вот этими методами, и радиоуглеродным методом возникают противоречия. Так, как мы уже говорили, в вулканических породах и геологических слоях, датируемых 40-50 миллионами лет, обнаруживают окаменевшие деревья, предполагаемый возраст которых 40 тысяч лет по радиоуглероду. Как ствол дерева, окаменевший, которому 40 тысяч лет, может оказаться внутри вулканической породы, которой 40 или 50 миллионов лет? очевидно, они имеют один возраст. Такое попросту невозможно. Это показывает как минимум ограниченность этих методов. Кроме того, у нас есть некие породы, возраст которых мы знаем. Их очень много. Но один из самых ярких примеров – это вулкан Святой Елены, гора Святой Елены, извержение вулкана, которое произошло в 1980 году. Оно показало, что мы совершенно не можем доверять этим методам. Новосформированная порода, так называемый купол из лавы, поставили там, да? Предоставила отличную возможность для того, чтобы проверить методы датирования. В 1992 году, 12 лет было, да? Образцы были доставлены в лабораторию, где не знали об их происхождении. И что вы думаете? Возраст образцов был определен в диапазоне от 350 тысяч почти до 3 миллионов лет. Представляете? 12 лет образцам. Причем не нужно думать, что там какой-то возраст назревает там в самой лаве, пока она не извернулась. Нет, методы не так работают. Часы начинают тикать после извержения лавы. То есть вот точка отсчета извержения – ноль. И пошло. Они должны были определить 12 лет. Определили от 350 тысяч до 2,8 миллионов лет. Каково же было удивление ученых, можете себе представить, когда они узнали, что этим образцам всего 12 лет. И таких примеров, как я говорю, полно. Итак, если метод настолько ошибочен при датировке пород, возраст которых мы знаем, насколько он ошибочен при датировке пород, возраст которых мы не знаем? Почему мы должны полагаться на эти методы? Подробно эти вопросы разбираю в ролике о методах датировки. Есть еще методы датирования по древесным кольцам, по слоям в толщине льда, палеомагнитные методы. На них тоже нельзя положиться, они тоже основаны на надуманных допущениях, но сегодня об этом говорить не будем. Итак, давайте сосредоточимся на динозаврах. Если человек жил с динозаврами, то должны быть свидетельства этого. Есть ли они? Итак, у нас пятый и шестой факты о динозаврах – это письменные источники и художественные артефакты. Итак, начнем с письменных источников. Первым письменным источником, как мы уже видели, является книга Иова. Ну, собственно, Библия, да, и в частности книга Иова, в которой описано существо, похожее на динозавра, а именно зауропода. Ящера типа брахиозавра или бронтозавра. Далее у нас есть путешествие Марко Поло. Не слышали? Путешествие Марко Поло. Кто читал Марко Поло? Почитайте. Ну, там он так и смешно немножечко пишет. Это конец 13-го, начало 14 века. 119 глава, почему-то все на 49-ю ссылаются. Может, разные издания. Если вторая книга, там какая-то другая идет, нумерация. В 119 главе он описывает динозавров. Я вам прямо зачитаю почти всю главу. Рассказывается о области Караян, ну, разные произношения, Караджан, там еще пишут Караян. Вот что он пишет. «Водятся тут большие ужи и превеликие змеи. Всякий, глядя на них, дивится и препротивно на них смотреть. Вот они какие толстые да жирные, иной поистине в длину 10 шагов, а в обхват 10 пядей, то самые большие. Спереди у них головы, спереди у головы, вернее, у них две ноги. Лапы нет, а есть только когти, как у сокола или как у льва». Ну, наверное, вот что-то такое, да? Лапа с когтями. Что-то типа тираннозавра, наверное, только поменьше. «Голова превеликая, а глаза побольше булки. Пасть такая большая, что сразу человека может проглотить. Зубы у них большие, так они велики да крепки, что нет человека ни зверя, который бы их не боялся. Бывают они и поменьше, 8 в 5 шагов и в 1, ну, детеныши, очевидно. Ловят их вот как. Днем, знаете, они от великой жары под землею, а ночью выходят кормиться. И всякого зверя, что попадется, хватают. Пить идут к реке, к озеру или источнику. Так они велики, тяжелы да толсты, что когда ночью двигаются по песку кормиться или к пойлу, проводят по песку борозду, словно прокатили тут бочку с вином. Охотники, когда идут их ловить, на той самой дороге, по которой шел змей, ставят снаряд. Втыкают в землю толстый да крепкий деревянный кол с железным наконечником, острым, как бритва или как острие копья. А чтобы змей не заметил его, покрывают кол сверху песком на две пяди. И таких острых кольев наставят они несколько. Поползет змей по той дороге, где колья, и натыкается на них так, что острие всаживается ему в брюхо и разрывает его до пасти. Змей тут же издыхает. Так-то охотники ловят их. Как только охотники изловят змеи, тотчас же выпускают из брюха желчь, а желчь это, знаете, прекрасное лекарство. Ну, не буду тут читать про нее. И мясо этого змея, скажу вам, продается дорого, оно вкусно и едят его охотно. Змей этот кормится, ходит туда, где львы, медведи и прочие хищные плодятся, и жрет там и больших, и малых, все, что попадется. Пожалуйста, Марко Поло. Интересно, что раньше ученые считали, что Марко Поло в своей книге о путешествиях много нафантазировал, но потом в дальнейшем все его описания рек, там, течений и прочего подтверждались очень точно. Поэтому у нас нет никаких оснований считать, что здесь Марко Поло почему-то решил нафантазировать. Кроме того, на смертном одре Марко Поло поклялся, что он ни слова лжи не сказал, все описал так, как есть, только не сказал и половины того, что он видел. Но будет ли человек на смертном одре клясться, что он правду сказал, если он наврал? Далее. У нас по всему миру имеются так называемые легенды о динозаврах. Практически у всех народов. Это ставит ученых в тупик. Известный ученый-эволюционист Карл Саган, американский астроном, физик и популяризатор науки в своей книге «Драконы Эдема» пишет: «Распространенность мифа о драконах в легендах народов разных культур, вероятно, не случайна. Это всемирный феномен». И далее забавно пытается объяснить возникновение этого мифа. Слушайте. R-комплекс. R-комплекс – это таламус базальные ядра, то есть основные структуры мозга, которые считаются общие у нас с древними нашими предками. R-комплекс функционирует во время сна человека, и человек слышит, как шипят и скрежещут зубами драконы. Динозавры все еще гремят. Обратите внимание, что термины «дракон» и «динозавр» для него взаимозаменяемы. Он ставит между ними знак равенства. То есть, по мысли Сагана, память о динозаврах встроилась в ДНК и теперь передается нам от наших предков в виде воспоминаний, которые находятся в базальных отделах мозга. Такое ощущение, что мы не с ученым разговариваем, а находимся на шоу экстрасенсов. Битва экстрасенсов. Кстати, в православии тоже имеются рассказы о динозаврах, которые были убиты святыми. Например, чудо о змее Георгия Победоносца. Не надо здесь выдумывать абсолютно никаких сказок, пытаться как-то это аллегорически истолковать относительно змея этого. Да, это был динозавр, которого убил Георгий Победоносец. Но давайте поговорим о художественных артефактах. Очень много. Но сегодня коснемся только трех там, или четырех. Напомню, что вначале мы приводили слова известного палеонтолога Луи Джекобса о сосуществовании людей с динозаврами. Перефразируя его слова, можно сказать, что если люди видели динозавров, а они их видели, то эволюция исчезает в том мутном омуте, из которого она и появилась. Итак, по всему миру находят артефакты с динозаврами в виде разных, в виде резных, нарисованных, барельефных и других изображений. Первое, три я вам приведу сейчас. Цилиндрическая печать из Месопотамии периода Урук, на которой изображены зауроподы с обвитыми друг о друга шеями. Второе, гравюры на гробу епископа Ричарда Белла в Карлайлском соборе, Англия. И третье, палетка Нормера, датируемая 3000-летием до нашей эры, на которой изображены похожие фигуры. Спрашивается, как культуры, разделенные тысячами километров и многими столетиями, могли так почти одинаково изобразить необычных животных, при том, что никаких ископаемых тогда не было. Каким образом? У всех этих животных огромные шеи и огромные хвосты, каких нет у современных животных. Все они обиваются шеями друг вокруг друга, вот как эти два брахиозавра, как будто они себя так постоянно вели, как будто это обычное было, ну как современные жирафы. Обратите внимание, что на могильной гравюре, ну там мелко видно, да, но потом в ролике я это, на этом сделаю акцент. Обратите внимание, что на могильной гравюре на хвосте у зауропода имеются даже шипы у одного, у второго стерлись, представления о которых люди не могли иметь в те времена, если бы они не видели этих существ живыми. Все это также является сильным свидетельством в пользу того, что люди видели этих существ. Ну вот, посмотрите, например, стегозавр. Вот у него сзади на хвосте как раз шипы. что и изображено там. Ну, там, скорее всего, другое существо, но тем не менее. Существует множество других артефактов, указывающих на то, что люди были свидетелями жизни динозавров. Это и камни Ика. О них я сегодня не стал подробно. О них можно много говорить, но ученые скептически к ним относятся, хотя при тщательном исследовании все-таки создается впечатление, что они настоящие, не подделка поздняя какая-то. Камни Ика. И архитектурные скульптуры, и барельефы. Барельефы, например, стегозавра. Фигурки, перстни, наскальные рисунки. Так, например, в штате Юта был обнаружен наскальный рисунок петроглиф, на котором изображено существо, напоминающее диплодока, о которых ученые узнали лишь в 1877 году, когда был найден первый скелет. Петроглиф этот, изображение на камне, на скале, гораздо раньше появилось. Но ученые нас спрашивают, или скептики, атеисты спрашивают, если вы утверждаете, ха-ха, что динозавры жили с людьми, что люди жили с динозаврами, то покажите нам останки динозавров вместе с людьми. Нет их, ну, значит, и не было динозавров с людьми. Не жили они вместе. Этот аргумент лишь кажется сильным. На самом деле он свидетельствует не столько против нашей точки зрения, а он больше свидетельствует против эволюции. Сейчас мы с вами увидим, почему. Он основан, вообще это бессмысленный аргумент, он основан на предположении, что если два существа жили вместе в одно время в похожих условиях, то обязательно должны быть найдены их окаменелости вместе. Но на самом деле это очень сильный аргумент, как я говорю, против эволюции. Почему? Давайте возьмем двух других существ, живших в одинаковых условиях рядом друг с другом. Китов и целокантов. Латимерия. Слышали о латимерии? Рыба, которая долго считалась ископаемой, вымершей 65 миллионов лет назад вместе с динозаврами, но оказалось, что она спокойно себе живет и процветает. Киты же, согласно теории эволюции, появились 50 миллионов лет назад. Итак, у латимерии и китов было 50 миллионов лет для того, чтобы оказаться окаменевшими вместе. 50 миллионов лет они сосуществовали. Против одного года потопа, во время которого, согласно креационистам, оказались погребены люди и динозавры. То есть 50 миллионов против одного. Итак, если отсутствие находок динозавров с людьми опровергало бы совместное их существование, то отсутствие подобных находок латимерии и китов в 50 миллионов раз сильнее опровергает эволюционную теорию. Таких находок нет. Латимерии вместе с китами. И даже сильнее опровергает. Дело в том, что, во-первых, хотя мы и находим много ископаемых, но это лишь малая часть от того, что жило. Окаменение – это редкая история. Очень мало животных окаменело. Во-вторых, насколько больше по сравнению с людьми и динозаврами размножились бы латимерии и киты за предполагаемые 50 миллионов лет? В-третьих, большая часть ископаемых – это растения и морские существа, к которым как раз и относятся киты и латимерии. А значит, они уж точно должны были бы оказаться вместе. Смешно, будете смеяться, но окаменевшие останки латимерии с китами не найдены, но найдены рядом с окаменелостями птерозавров. Уж где птерозавры, где латимерии, да? Латимерии очень глубоко живут, а птерозавры высоко, да? Но вот с китами не нашли, а с птерозаврами нашли. Для справок. 95% ископаемых – это организмы, обитающие в мелководной морской среде. 95% из оставшихся, 5, это водоросли, растения, деревья, беспозвоночные, включая насекомых. Оставшиеся 0,25% – это позвоночные, главным образом рыбы. И где же наша латимерия с китами? Ее нет. Точно так же и дерево гинко. Знаете дерево гинко? Считается целебным, да? Которое считается, его называют деревом динозавров. Оно якобы тоже существовало уже 240 миллионов лет назад. И существует сейчас. Оно тоже не найдено в окаменелостях ни с динозаврами, ни с людьми. Что значит, оно не существовало? Ни с людьми, ни с динозаврами? Так что этот аргумент абсолютно ничего не опровергает, не является научным и необходим лишь как эмоциональный выстрел, насмешка в сторону верующих и в сторону креационистов. Итак, следующий вопрос, восьмой у нас, да? Если динозавры жили с людьми, то могли ли они войти в Ноев ковчег? Обычное возражение. Они слишком большие, они бы туда не влезли. Они бы там не поместились. Они много едят, столько еды не запасти. Они плотоядны, они съели бы всех на ковчеге. Они давали бы много отходов, и в ковчеге все просто задохнулись бы и погибли. И таким критикам нужно задать всего два вопроса. Всего два вопроса. Каков был размер Ноева ковчега? И сколько животных Ною нужно было ввести в ковчег? Обычно критики ответов на эти вопросы не знают, а мы сейчас с вами с этим разберемся, если вы тоже не знаете. Критики не знают ответа на этот вопрос, но продолжают смеяться над верующими. Это показывает, что у них отсутствует логика, то есть они мыслят иррационально и нелогично, то есть их религия основана на эмоциях. Мы, наша религия, наша вера основана на фактах, а вера атеистов основана на эмоциях. Давайте разбираться. Ковчег был размером, согласно Библии, 300 на 50 на 30 локтей. То есть примерно 150 на 25 на 15 метров. Он был разделен на три этажа. Это примерно, объем его составляет 522, я нашел в американских товарных вагона. Я посмотрел соотношение американских, ну там разные есть цифры. Вот, посмотрел американские побольше, примерно на треть. То есть, в переводе на российский, это будет 700 вагонов. 700 вагонов товарных. Сейчас мы подробно разберем, что туда могло поместиться. Во-первых, многие динозавры были не больше человека. Некоторые были размером с курицу или собаку. Большинство динозавров было мелкими. Велоцирапторы, изображенные в фильме «Юрский период» размером с лошадь, охотники-хищники, на самом деле были из большого индюка. Во-вторых, целью ковчега было сохранить животных для последующего заселения Земли. Очевидно, на ковчег были взяты молодые особи или даже детеныши, которые могли бы обеспечить будущее воспроизводство. Один из самых больших динозавров – брахиозавр, например, который во взрослом состоянии был около 20 метров в длину и 10 метров в высоту, а весил около 40-50 тонн, откладывал яйца размером 30 сантиметров. Яйца вот этого существа больше дома, 9-этажного. 30 сантиметров. Представьте, какой мог быть вылупившийся брахиозаврик, динозаврик. То есть они были там меньше, чем по колено человеку. Да, за год они, конечно, могли набрать до 2 тонн веса, но это был самый большой вид, который мог быть в ковчеге, остальные были меньше. Ну и 2 тонн вряд ли он набрал. Если бы и набрал, места вполне хватило бы, сейчас мы это тоже увидим, да? Но, скорее всего, 2 тонн не набрал, почему, мы сейчас узнаем. В-третьих, но и не нужно было брать абсолютно все виды животных, каждый по отдельности. Ну, например, у нас есть несколько сотен видов собак. Что, мы должны все эти виды взять? Нет, мы должны взять одну собаку. Точно так же и динозавры. И не нужно было все виды динозавров брать. Ною нужно было взять лишь так, как их сотворил Господь. А как Господь сотворил, помните? По роду. По роду. И нужно было брать кого-то из рода. Библейские роды ближе к нынешним семействам. Библейские роды ближе к нынешним семействам. Современные исследования показывают, что всего количество семейств млекопитающих, рептилий и птиц, включая вымершие виды, около 1500. 1500 семейств. То есть нужно было взять 1500 видов. Ну, поскольку в основном по паре бралось, соответственно, 3000. Поскольку некоторых нужно было брать по 7, то, соответственно, тоже побольше. Ну, пусть будет 4000 даже, максимум возьмем 4000, да? И даже если дать фору атеистам и согласиться, что все-таки это были не семейства, а роды, то родов у нас получается 8 тысяч. Ну и, соответственно, животных, около 16 тысяч животных нужно было взять на ковчег. Учитывая размеры ковчега и то, что в нем было три этажа, легко понять, что этого было вполне достаточно и для животных, большинство из которых были маленькими, и для хранения продуктов. Пример. Семейство волков, которому принадлежат и сами волки, и домашние собаки, которых несколько сот видов, и лисицы, енотовидные собаки, шакалы, песцы. То есть, ну, было достаточно взять ковчег волков, только пару волков, от которых потом и произошло все многообразие этого семейства. Точно так же и с динозаврами. Так, например, семейство цератопсид, которому принадлежит и известный трицератопс, вот с тремя рогами, есть с одним рогом, есть без рогов вообще, с одним рогом, допустим, моноклон. Он 9 метров в длину и 10 тонн весит примерно во взрослом возрасте. Вот это семейство цератопсид включает дюжину видов, из которых взять нужно было лишь один в паре. И этот вид мог быть очень маленьким. Грифа цератопс морисони, один из самых маленьких видов цератопсов, его длина составляла, вот его вы видите, всего 0,5 метра. Хотя в ковчеге, конечно, хватило бы места и для того, чтобы взять пару детенышей трицератопса, да и больших тоже. Всего же нужно было взять примерно 60 видов динозавров, то есть 120 человек. Если усреднить их до овец, средний примерно, средний размер, пусть будет овца, да, то мы имеем 60 овец. В один вагон товарный помещается 120 овец, а у нас 700 вагонов. Итого, один вагон из 700 на динозавров. Думайте сами. Понятно, что некоторые из динозавров требовали гораздо больше места. Понятно, что их не транспортировали там сутки или двое, да, они должны были там год прожить, потому места, конечно, было больше, должно было быть им дано, да, не один вагон. Но, по крайней мере, вы понимаете теперь порядок объемов вот этих, да. Согласно подсчетам, даже при самом максимальном наполнении для размещения всех животных потребовалось бы меньше половины площади трех палуб. Меньше половины. Так что места для провизии, для семьи Ноя, для вентиляции оставалось более чем достаточно. Тем более и едой запасаться на 40-50 тонного брахиозавра необходимости, как мы сами уже поняли, не было. Кстати, большинство динозавров было травоядными. Те же, кто считался плотоядными, могли быть падальщиками. Так ученые не приходят к единому мнению даже относительно самого известного тираннозавра Рекс. Хотя в фильме «Мир юрского периода» он изображен как хищник, быстрый хищник, который бегает со скоростью джипа, некоторые ученые считают, что он был медлительным падальщиком. Кроме того, даже плотоядные хищники часто питаются растительной пищей. Вы, например, знаете, что большинство крокодилов в огромных количествах поедают фрукты, овощи, бобовые и даже зерно. Это я не про тех, которые в зоопарке живут, говорю, а про дикую природу. Они в огромных количествах едят растительную пищу. Известен лев в зоопарке, который отказался от мясной пищи. Во время войны хищников кормили растительной пищей и заменителями мяса. Так что и здесь животные могли питаться таким образом. Это даже не говоря о том, что согласно Писанию до потопа человек питался растительной пищей. И, вероятно, животные тоже. Ну, как минимум, в раю они питались все только растительной пищей. Вот, человеку дано разрешение питаться животной пищей после потопа. Про животных здесь не уточняется, возможно, тоже после потопа. Но мы это сейчас не рассматриваем, мы стоим точно только на научной точке зрения, поэтому рассматриваем все варианты, если они были плотоядными. Итак, даже плотоядные ящеры могли в течение года питаться растительной пищей. Однако есть еще один очень важный момент, который объясняет незатруднительность их пребывания в ковчеге в течение года. Что это? Это низкая освещенность, низкая температура, более низкая по сравнению с тем, что было, и повышенная влажность. Что это такое? Это факторы, способствующие чему? Впадению в спячку. В этих условиях многие животные, не только, кстати, ящеры, не только рептилии, медведи, например, прекрасно спят, да, зимой. Ящеры могли впасть в спячку. Так что многие, если не все из них, просто спали, и это сильно облегчило бы проблему и с питанием, и с отходами. Ну, не буду подробно останавливаться на организации питания, уборки вольеров с животными. Об этом можно найти информацию. Об этом, как я сказал, уже целые книги написаны на тему осуществимости проекта «Ковчег». Так это назовем. Скажу только, что «Ковчег» строился 100 лет. Начал он строиться, когда Ною, согласно Писанию, было 500 лет. Очевидно, он к этому времени уже был настолько опытный, что мог бы додуматься, если мы не знаем, там общая схема ковчега дана в Библии, какие-то подробности от него не описываются, может быть, Господь ему и все остальное объяснил, может быть, он сам до этого додумался, да, как бы возможности у него для этого были, чтобы сделать, например, двойное дно в вольерах с животными со скошенным нижним дном, чтобы отходы самостоятельно удалялись из вольеров или при подаче воды удалялись. Системы вентиляции, водоснабжения и питания также могли быть, по крайней мере, частично автоматизированы, подобно тому, как современные кормушки и поильники устраивают у животных. Многие из вас, наверное, кто держит дома каких-нибудь животных, да, попугаев, там, например, ставить какие-то автоматизированные кормушки и поильники, да, уезжаете, они там сами, им зерно насыпается, вода льется, все нормально. Помимо того, что пространства было достаточно для хранения запасов воды, в ковчеге могла быть продумана и система для забора дождевой воды извне. Так что никаких проблем с пребыванием в ковчеге в течение года не должно было быть. И это при том, что мы стоим исключительно на научной почве и не пытаемся объяснить этот год чудесным божественным вмешательством, что с нашей точки зрения вполне могло иметь место, правильно? Но мы только научно подходим и показываем, что здесь никаких проблем вообще нет. Без всяких чудес даже. Девятый вопрос у нас возникает. Что произошло после потопа? Ну вот открыл Ной, да, вот ковчег приземлился, открыл клетки, они все выскочили, друг друга сожрали, да, а потом бросились там искать пищу, а там ничего нету, ни травы, ни фруктов, ни овощей, ни других животных. Что делать-то? Все померло, и они тоже померли. То есть нереально, да? Но это все основано на произвольных допущениях, что вне ковчега было нечем питаться, что травы и деревьев, а значит фруктов и овощей тоже еще не было, что не было других источников мяса и белка, кроме животных из ковчега, что из ковчега вышло столько же животных, сколько и вошло в него, что животные выходили из ковчега все сразу. Все эти предположения абсолютно неверны. Давайте посмотрим, как это было. Ну, очевидно, должно было быть. Во-первых, мы знаем, что потоп продолжался сколько, кто скажет? Сколько? Год. Год через год Ной вышел из ковчега. А потоп-то сколько продолжался? 150 дней. Книгу «Бытие» открываем, читаем. 150 дней. Потом вода начала убывать. К 10 месяцу, то есть через 9 месяцев, открылись вершины гор. То есть с 10 месяца вершины гор начали зеленеть. Ной вышел из ковчега через год, 3 месяца с того момента, как земля, вода начала, не вода начала убывать, а вершины гор открылись, и земля начала осушаться. Да? Ной находился в ковчеге, это время 3 месяца, и за эти 3 месяца земля, которая осушилась первой, уже полностью была покрыта огромным слоем травы. С какой скоростью трава растет, знаете? От 10 до 15 сантиметров в месяц. За 3 месяца какой там ковер уже был бы? Травы. До 50 сантиметров. Огурцы от семечка до плода. Сколько им нужно? Кто рассаду у вас высаживает? От семечка, от посадки семечка до зрелого плода многим сортам огурцов нужно 2 месяца. Когда животные вышли из ковчега, ну, огурцы – это как пример, там другие овощи могли быть, да? Вот, огурцам нужно было 2 месяца. Ну, кому-то побольше, кому-то поменьше. Так что вполне могли появиться некоторые овощи. Деревья, которые сохранялись, могли сохраниться, да? Неповрежденными уже были зелеными. Помните, что голубица принесла Ною в ковчег? Лист чего? Маслины, масличный лист. Для созревания некоторых сортов яблок сколько нужно от цветения до плода? Некоторым сортам 2 месяца, 45 дней я посмотрел специально, 45 дней от цветка до плода, а тут 3 месяца прошло. То есть зелени, фруктов и плодов уже, наверное, было достаточно. Во-вторых, источником мяса и белка могли быть не только остатки умерших животных, которые там могли быть, да, и могли сохраниться до этого времени. Но и рыба, и другие морские животные, и морских-то животных не нужно было брать, они могли сохраниться и сохранились. Не все погибли, да, во время там бурь всяких этих. И вот спокойно пережили морские животные потоп в морях и океанах. После потопа на суше оставалось много мелких лагун. Вода отступила, на суше лагуны, в которых было полно рыбы. Ее можно было брать руками. Я помню, сам загребал огромное количество рыбы из этих лагун после потопа. В-третьих, многие животные во время потопа размножались в ковчеге. Курицы два потомства в год могут даже приносить. И там до 12 цыплят. Вот, ну, там понятно, что там три пары, наверное, было, плюс еще седьмой, там кто-то курица или петух, ну, четыре курицы, да? Четыре курицы помножить на 24, да? То есть уже несколько десятков, уже куриная ферма была, когда из ковчега выходили, несколько десятков куриц. А если несколько десятков куриц, то это еще и огромное количество яиц, несколько десятков яиц каждый день, да? Кстати, этими яйцами можно было и в ковчеге питаться. Не знаю, там можно было, там яйца нельзя было. В-четвертых, очевидно, что Ной выпускал животных семьями, как сказано в Писании, по родам. Цитата, Бытие 8.19. «Все звери и весь скот, все гады и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега». То есть в определенном порядке выпускал Ной их из ковчега. Так что никакого столпотворения и нападения друг на друга не было и быть не могло. Ну, просто представьте себя на месте Ноя. Вы что, сразу все распахнули бы и сидели бы, как вот эта толпа там? Процесс выхода мог занять несколько недель, считают те, кто исследует этот вопрос. Наконец, необходимо поднять вопрос о расселении животных по земле. Как они оказались на других континентах и островах? Это тоже несложно. Очевидно, после потопа, вследствие катаклизма, вид материков и пространство суши были не такими, как сейчас. Вероятно, речь шла о столетиях, в течение которых материки были соединены участками суши, по которым животные, в том числе динозавры, могли мигрировать. Важно понимать, что речь идет не об отдельном животном, которое с Арарата переселилось в Америку Северную там, или Южную. Речь идет о длительном процессе миграции огромного количества животных. Ну и здесь все становится на свои места, и мы понимаем реальность этого процесса. Так, например, жаба Ага или тростниковая жаба, завезенная в Австралию за 10 лет, ну, самое быстрое, наверное, животное на Земле, да? Быстрее всех передвигается жаба. Так вот, за 10 лет она освоила 2000 километров побережья. 2000. А кролики за полвека заполонили весь материк. Про кроликов, наверное, все слышали со школы, да? Кроме того, в отличие от эволюционистов, мы спокойно можем себе представить тот факт, что животные не только мигрировали сами, но и перевозились через моря и океаны человеком, как это происходит и сейчас, как произошло и с кроликами. Так могло и с кенгуру произойти. Ну, а как она в Австралию попала? Но даже если она сама мигрировала, ну и с Арарата можно же было до Австралии добраться, да? Даже если она сама туда добралась, нас эволюционисты спрашивают, а где окаменелости? Вот в Австралии есть кенгуру, а если она добралась с Арарата, то по пути следования кенгуру, по пути миграции должны быть их останки окаменелости. Но мы с вами уже знаем, что окаменелость – это очень редкая штука. И не все и не всегда окаменевает. Но это не единственный ответ. Например, где ископаемые бизонов в Северной Америке? Их там нет. Но мы знаем, что бизоны там есть и были. А где львы в Израиле? Львов, окаменевших в Израиле, тоже нет, но они там были. Вот, поэтому это абсолютно не аргумент. Ну и поскольку я уже сказал, что окаменение – это редкий процесс, мы, например, считаем, ну, креационисты, верующие, да, мы считаем, что этот процесс вообще всего один раз в истории происходил в течение года во время Великого потопа. Поэтому кто попал, кому повезло окаменеть, тот окаменел. Кому не повезло, тот, простите, без окаменения остался. Итак, десятое. Есть ли научные свидетельства того, что млекопитающие и динозавры жили в одно время? Да, есть. Когда речь заходит о динозаврах, то обычно люди представляют их как существ, живших задолго до современных животных. Это так называемая эра динозавров. Даже сейчас их обычно изображают без других групп животных. Однако в тех же слоях, где обнаруживают остатки динозавров, находят и современных животных. Млекопитающих, таких как белки, утконосы, бобры, барсуки. Более того, найдена окаменелость, в которой находится одновременно барсук и динозавр, я уже говорил, на которого охотился этот барсук. Он его кусал, когда они оказались погребены и окаменели. То есть млекопитающие охотились на динозавров. Также в слоях с динозаврами обнаружены утки. Ученые пытаются спорить и говорить, что это не современная утка, несовременные млекопитающие. Да, мы согласны, несовременные. Эти утки, эти млекопитающие жили 3-4 тысячи лет назад. Да, они несовременные. Но в чем проблема? Это абсолютно никак не подтверждает ни эволюцию, ни миллионы лет. Во-первых, существуют десятки видов тех же уток. Какие-то из них вымерли, какие-то вымерли 100 лет назад, какие-то вымерли 1000 лет назад, какие-то 3000 лет назад. Ну да, это была вот утка, которая вымерла 3000 лет назад. Одна из там 110 или сколько их там видов этих уток, одна из этих видов вот вымерла тогда, могла другая вымереть. Это дожила бы до наших времен. Либо это могла быть предшественница современных уток. Мы же знаем, что вот из одной собаки можно вывести другой вид, да, за какие-то годы. Ну вот это была утка, из которой современные утки произошли. В чем проблема? Причем здесь миллионы лет абсолютно непонятно. То есть фактически это была современная утка, которая могла бы жить сейчас, сегодня. Утка, барсук, утконос, белка и прочие как были, так и остаются самими собой. Хотя проходит какое-то время, они могут видоизменяться. Но они как были барсуками, белками, утками и так далее, утконосами, они так ими остаются. То есть современные млекопитающие птицы жили вместе с динозаврами. Именно об этом и свидетельствуют ископаемые остатки. Всех этих млекопитающих находят вместе с динозаврами. Вы об этом не слышали? Почему? Вот как это объясняет современный эволюционист Дональд Бёрч. Цитата. «Мы находим млекопитающих почти на всех раскопках динозавров. У нас порядка 10 тонн бентонитовой глины с останками млекопитающих, которую мы пытаемся сплавить какому-нибудь исследователю. Не то чтобы это неинтересно, просто ты живешь один раз. А я специалист не по млекопитающим, а рептилиям и динозаврам». Вот и все. Кстати, вы слышали о том, что в Монтане в 2012 году обнаружили рог трицератопса? Вот я показывал. Рог трицератопса обнаружили, который якобы вымер 65 миллионов лет назад, но радиоуглеродное датирование дает ему около 33 тысяч лет. 33 тысячи лет, согласно радиоуглероду. Мы не верим, конечно, и в этот срок, но примечательно, что это уже современник людей, по мнению эволюционистов. Если они согласятся, конечно, с этим датирование, конечно, они с ним не соглашаются. Вот разве можно допустить, что трицератопс жил 33 тысячи лет назад? А мы считаем, что он жил там, 500 тысяч лет назад в Китае. Там. И пока большинство обывателей верят в эру динозавров, современные эволюционисты-палеонтологи уже заявляют, цитата, «В определенном смысле эра динозавров – это неправильный термин. Млекопитающие – это лишь одна из важных групп, которая жила с динозаврами, сосуществовала с динозаврами и пережила динозавров». Далее, 11-й факт. Мягкие ткани динозавров и ДНК... Мягкие ткани динозавров, можете себе представить, и ДНК свидетельствуют, что динозавры – наши современники. Эту тему мы рассматривали, опять же, в отдельном видео. Посмотрите, если не смотрели. Там подробно и более научно я ее рассматриваю сегодня коротенько. В 2005 году группа исследователей во главе с доктором Мэри Швайцер сообщила об извлечении останков мягких тканей из окаменелости Т-рекса, тираннозавра Рекс. За несколько лет данные были проверены, перепроверены, уточнены, дополнены. Были выделены белки, эритроциты, эластичные сосуды динозавров. Сосуды динозавров, эластичные. Теперь таких находок уже много. Они не удивляют ученых. Более того, они были найдены почти у всех представителей летописи окаменелостей. Вот через всю вот эту летопись, через весь вот этот геологический слой Лайла, миллионнолетний, да, многомиллионнолетний, начиная от Кембрия, Триасового, Юрского и Мелового периодов. И они были найдены на разных уровнях. Причем самый древний, у которого были найдены белки, это червь на дне моря, датируемый сроком в 500 миллионов лет. 500 миллионов белок нашли. 500 миллионов. Червь якобы 500 миллионов лет назад. И даже если бы белки, согласно ученым, хранились при 0 градусах Цельсия, они не могли бы никак сохраниться максимум более 3 миллионов лет. И даже такой срок полностью уничтожает эволюцию, даже 3 миллиона лет, хотя мы и с ним не соглашаемся. Дальше еще интереснее. Швайцер обнаружил и ДНК динозавров. Эволюционисты снова пытаются объяснить это загрязнением, говорят, нет, это не ДНК динозавров. Между тем, никто не спорит с тем, что была обнаружена ДНК в листе окаменелой магнолии, растения, которой приписывают возраст в 17-20 миллионов лет. Что это значит? Оценки стабильности ДНК не превышают 125 тысяч лет при 0 градусов Цельсия. То есть при 0 градусов Цельсия ДНК хранится 125 тысяч лет. 17,5 тысяч лет при 10 градусах и 2,5 тысячи лет при 20 градусах Цельсия. 2,5 тысячи лет. Карл, а ведь динозавры были горячими парнями и жили в горячих точках. То есть температура еще выше была. То есть, получается, срок-то меньше даже 2000 лет, наверное. То есть, они жили после пришествия Христова в наши дни, так скажем, в нашу эру, и были нашими современниками. Для материалистов-эволюционистов это, конечно, крах. Динозавры, которые якобы эволюционировали в птиц, являются, как мы говорили, иконой атеизма. Поэтому мягкие ткани динозавров – это контрольный выстрел в теорию длительных периодов эволюции. А без миллионов лет эволюция несостоятельна. И 12-й факт, последний. Почему динозавры вымерли? Важно понимать, что вымерли не только динозавры, как обычно говорят, но и огромное количество других животных. Это всеобщий процесс, который идет в течение всей истории Земли. Идет и сейчас. И о чем он свидетельствует? Свидетельствует не в пользу эволюции, а совсем наоборот. Вымирают целые роды и семейства. Не просто виды, роды и семейства. После потопа со временем вымерло примерно 70% всех млекопитающих и 100% динозавров. Ученые-эволюционисты говорят о целых периодах вымирания. Ордовикско-силурийское вымирание, которое якобы происходило 440 миллионов лет назад, уничтожило 85% биологических видов. Девонское вымирание – уничтожило 75% видов. Пермское вымирание уничтожило 96% существ, обитающих на планете. Мелпалеогеновое вымирание уничтожило более 75% всех биологических видов, в том числе полностью исчезли динозавры. Мы считаем, ну, мы верующие люди, да, что почти все это произошло во время Великого потопа или после него. Но во время потопа все-таки в ковчеге животные сохранились, да? Но вот те окаменелости, которые мы находим, да, они во время потопа погибли. Многие виды животных стали редкими или полностью исчезли из-за деятельности человека. За последние 500 лет по вине человека вымерли 73 рода млекопитающих, не вида, а рода млекопитающих птиц, рептилий и амфибий. Из них 44 рода приходится на птиц, 21 на млекопитающих, 5 на амфибий и 3 на рептилий. Исчезли 6 семейств. Семейство – это больше, чем род. Исчезли 6 семейств млекопитающих и 4 семейства птиц, а также 2 отряда птиц. Ученые обычно выдвигают астероидную теорию вымирания динозавров. Однако эта теория могла бы объяснить вымирание действительно миллионы лет назад. Но если динозавры жили с людьми относительно недавно, то необходимы другие версии. Очевидно, основные причины кроются в изменении климата после потопа, а также с освоением земель человеком, что делало невозможным дальнейшее существование динозавров, так и других групп животных. Многие животные не смогли приспособиться к новым условиям. Некоторые ученые предполагают, что динозавры имели особую систему терморегуляции. Они не были ни теплокровными, ни холоднокровными, а, ну, можно сказать, нечто среднее. Они могли регулировать температуру до определенного уровня, но только до определенного. И, может быть, это было как раз тем самым фактором, который способствовал их преимущественному вымиранию. Кроме того, были и другие факторы – умножение болезней, вымирание растений и животных, которыми могли питаться эти динозавры, охота на них самих, как об этом пишет Марко Поло. Ну вот, я думаю, что на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Три пункта, как я уже сказал, рассматривали мы подробно в роликах. Советую посмотреть, ссылку я дам в Ютубе. Беседа будет опубликована на канале «С попом обо всем», на всех ресурсах, в Ютубе, ВКонтакте и в Телеграме. Так что подписывайтесь, чтобы не потерять и эту информацию, и не пропустить другие интересные видео и ролики. Ну, а у нас сегодня еще торжественное награждение, предрождественское. У нас Ванька, подходи сюда, Ванюш. Младший алтарник награждается. Где алтарник наш младший? Награждается у нас младший алтарник. Иди, чтобы на тебя все подписчики посмотрели. За... Нет, вот там обходи, здесь провода. За исправную службу. Сколько уже ты у нас, 2 года служишь алтарником? 2 уже года, наверное, как раз, да? Ваня у нас очень любит динозавров. И я спросил, еще когда только начинал этот ролик готовить 2 месяца назад, каких динозавров любишь, Ваня сказал, что больше всего любит брахиозавра. И вот поэтому сегодня за исправную службу в преддверии Нового года и Рождества... Первая, так сказать, церковная награда. Алтарник Иоанн награждается брахиозавром. Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. Поздравляем.